Свободный формат.
13:06 в студии Татьяна Троянская. И сегодня свободный формат мы посвящаем пыткам в тюрьмах Петербурга и Ленобласти. Я приветствую наших гостей. Рядом со мной Игорь Потапенко, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний. Игорь Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека по Петербургу. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Екатерина Косаревская, член общественной наблюдательной комиссии. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И руководитель общественной наблюдательной комиссии Александр Холодов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, Екатерина, помимо того, что является членом общественной наблюдательной комиссии, является одним из авторов того доклада, который опубликован на сайте команды 29, и это 15 историй пытки в Петербурге и Ленинградской области. И это заключение трех членов ОНК было направлено как раз в УФСИН и также в Федеральную прокуратуру, да, и непосредственно вот опубликовано здесь на сайте. У меня вопрос к Игорю Васильевичу. Игорь Васильевич, вы отреагировали на вот эту публикацию?
Так как мы являемся федеральной службой, федеральным органом, конечно же, мы обязаны реагировать на любую публикацию, размещенную в СМИ или полученную от граждан нашего города, нашей области. На данную публикацию, в частности, в газете, в том числе и на обращение сотрудника ВНК, общественной наблюдательной комиссии, мы отреагировали, мы назначили служебную проверку. Далее будет развиваться следующим событием, если подтвердятся факты нарушение закона, будь то со стороны или сотрудников, или других осужденных подследственных. Конечно же, они будут переданы в порядке УПК тем службам, федеральным органам, которые обязаны этим заниматься. Это следственная служба. Единственное, хотел бы здесь немножечко маленькую оговорку сделать или предостеречь от частого употребления пытки в местах лишения свободы Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Сообщение о пытках – это уже сообщение о преступлениях. Есть еще понятие лже-донос.
Или, о возможных пытках, может быть, так.
Если о возможных нарушениях закона, тогда еще может быть так. А пытки, понимаете, я неоднократно говорил, мы с членами ОНК, со всеми, 25 членов ОНК города Санкт-Петербурга, 12 членов ОНК, общественной наблюдательной комиссии Ленинградской области, аппараты уполномоченных по правам человека, мы в тесном контакте, нет ни одного дня, когда наше учреждение, 16 учреждений в городе и области, посещают представители общественности, это здорово. Они посещают для того, чтобы, в принципе, нам подсказать, где у нас недостатки, недоработки, где какие-то мы не видим, что нужно помочь тем, кто находится в местах лишения свободы и следственных изоляторах. Но заявлять о пытках необоснованно. Это сообщение о преступлении. Я считаю, назвать окончательно, заявить о преступлении может только уполномоченные органы.
Хорошо, но тем не менее, вот эти 15 историй, которые описаны в докладе ребят, они для вас новость, неожиданность?
Ни одной истории, которая является новостью, нет. Давайте прямо по полочкам. О переполнении наших учреждений. Это знаем и все члены общественной наблюдательной комиссии, аппарат полномочного, и мое федеральное руководство. Мы принимаем огромное, различные мероприятия, в том числе из прокуратуры города и области. Мы проводим координационные советы, мы перезакрепляем район для того, чтобы разгрузить следственные изоляторы. На сегодня в следственных изоляторах переполнение, точнее, на конец прошлой недели переполнение было 9%. Много или это мало? В идеале, конечно, чтобы было... Соблюдалась норма жилой площади следственных изоляторов 4 квадратных метра. Но здесь есть одно «но». Федеральная служба исполнения наказаний, именно служба исполнения наказаний, мы обязаны исполнять судебные решения. Если к нам прибывает гражданин, полиция привозит гражданина, который суд изолировал от общества, не взять его к себе мы не имеем права.
Но это экономические причины, понятно.
Нет, это не экономические, это здесь именно взаимодействие правоохранительных структур. Еще раз говорю, если арестованного человека к нам привезут...
То есть вы не виноваты в том, что у вас
его,
нет места,
да,
понятно.
Которому суд вынес решение. Более того, мы находим другие пути, чтобы наши граждане города, области знали. Потому что 95% жителей, отбывающих у нас наказание, это жители нашего региона. или область, или город. Отбыв наказание, а среднее наказание, которое отбывает сегодня среднестатистический гражданин в наших исправительных колониях, 7-8 лет, они возвращаются к нам, угу, наш город, нашу область. Поэтому мы находим варианты. Вот по понедельникам у меня прием граждан. Все мамы, все жены, все дети приходят. В основном один вопрос. Не отправлять далеко. У нас есть такая возможность. У меня как начальника управления есть возможность согласованно с федеральным руководством. Есть возможность, она же согласована с нашими прокурорами, надзирающими, с аппаратом полномочного представителя. Мы вывозим в другие регионы. Я могу отправить подследственных в другие регионы. Я этим пользуюсь, но незначительно. Понимаете, разорвать социальные связи с семьей надолго, но, наверное, да, это неправильно.
Это один аспект.
Это один аспект. Второй аспект, который...
О возможных
данных публикациях, о возможных преступлениях. Вы сказали 15, ну, допустим, я остановлюсь от этой цифры. Я внимательно не читал этот доклад, потому что назначена проверка, и потом более детально будем это все разбираться уже по ходу. Ну, допустим, 15 возможных сообщений о подозрении на преступление. Всего за первое полугодие 2018 года мы зарегистрировали 606 возможных, как говорится, подозрений на преступление. Это или граждан, которые пребывают в следственном изоляторе, 340 человек, с какими-то повреждениями. Или 270 человек, которые у нас ежедневные осмотры в исправительных учреждениях. Царапина, травма, синяк,
извините, то есть вы проверяете, ушиб, откуда,
конечно,
все это
не просто слова, это фиксируется в установленных документах. Это проверяется членами общественно-наблюдательных комиссий, это проверяется прокурорами, которые в наших учреждениях находятся. Мы это не скрываем. Далее, если есть подозрение на преступление, материалы направляются в следственные органы. В том числе у нас в этом году возбуждено, по нашей информации, 210-я статья по данным, представленным фактам. 110-я, извините, Уголовного кодекса Российской Федерации.
То есть, получается, о всех, об этих историях вы в курсе?
Абсолютно.
Вы мне вначале сказали, что вы проводите проверку, но если действительно ежедневно осматриваются люди...
А проверка, понимаете, еще раз говорю, мы в курсе этих историй, еще раз говорю, но когда заявляют о преступлении, обязан проверять. Может быть, какие-то члены ОНК, которые это написали, что-то новое, поэтому проверяем все факты.
Екатерина,
дословно,
почему...
Дословно, что они изложили.
Почему вы опубликовали вот этот доклад?
Ну, у этого было несколько причин. Наверное, основная причина, мы тоже получаем, ну, намного меньше, чем 66 обращений, конечно. Мы бы с коллегами не справились с тем, чтобы обработать в свободное от работы время в качестве членов ОНК 66 обращений. Но, тем не менее, мы получаем намного больше, а это именно те обращения о пытках. Мне кажется, важным говорить слово «пытки», недоказанные. Но это обращение, которое содержит информацию о факте пыток вероятных. И это все те обращения, с которыми мы не смогли работать. Здесь подробно в этом заключении описано, как мы отправляли запросы, как мы писали заявления в следственные органы, как мы пытались сделать все, что могли, но оказалось так, что запросы оставались без ответа, фиксация слов на фото-видео аппаратуру была невозможна. И все эти сообщения – это те сообщения, которые у нас не получилось довести до конца, просто потому что полномочий членов ОНК именно в Санкт-Петербурге из-за препятствий со стороны, в том числе, управления, не хватило. Сейчас поднялся разговор о пытках. Мы все знаем про Ярославль, мы все знаем, что к этой теме есть интерес и федеральных органов, и федеральные органы заявляют о том, что необходимо расследовать информацию о пытках. И это выглядит как единственный шанс того, чтобы эти истории все-таки были доведены до конца.
А про полномочия. Вы сказали, что у нас недостаточно полномочий. Это только в нашем регионе, а у других, регионов все по-другому, там больше полномочий?
Все регионы разные. Где-то столько же, где-то больше. Где-то есть регионы, где можно проносить фотоаппараты, где-то есть регионы, где журналы, в которых написано о смертях или об избиениях, эти журналы показывают членам ОНК. Кстати, я думаю, что в Ярославле у членов ОНК тоже не было проблем ни с проносом фотоаппарата, ни с чтением журналов. Другой вопрос о том, как они использовали эти полномочия.
Ну вот, Игорь, Игорь Васильевич говорит, что вы плодотворно работает с ОНК. Екатерина, Александр, что вы можете сказать? Вы плодотворно работаете с УФСИН? Давайте, да. Екатерина.
Я подозреваю, что ответ у нас с Александром будет отличаться. Нет, неплодотворно. К сожалению...
То есть вы пишете, вас не слышат?
Да. Информация о всех этих случаях, которые мы написали в заключении, была передана во ФСИН раньше. С Игорем Васильевичем у меня сегодня первая возможность поговорить вот так вот глаза в глаза. До этого я ни разу с ним не сталкивалась и не получалось...
Пытались.
У нас были в том числе круглые столы, на которых, например, вас не было. У нас были просто письменные обращения, на которые... В чем-то, кстати, довольно неплохо. То есть, например, когда мы оставляли запрос про медицинское состояние или про...
Вы получали ответ?
Чаще всего. Отовсюду, кроме больницы Газа, почему-то.
Угу. Александр.
Ну, немножко сначала хотел бы про ситуацию, да, отвлечься. Вот вы начали сегодняшнюю передачу с информацией о том, что некая там команда 29 опубликовала доклад. Значит, для меня, честно говоря, вот впервые я узнал, что существует какая-то команда 29, открыл их сайт и смотрю их список, да, и через одного это адвокат, а второй, который это, да, это юрист. Юрист, адвокат. Значит, мы берем 76-й федеральный закон и смотрим, кто не может быть членом ОНК. И там написано «адвокаты». Значит, почему это сделано? Потому что, естественно, адвокат всегда представляет интересы человека, которого пытаются посадить. Соответственно, адвокат всегда будет пытаться всеми способами повлиять на принятие решения. Причем не всегда это решение должно быть, что человека признать невиновным.
Можно Александр, признать, какое что это, например, имеет отношение вот к нашей сегодняшней теме?
Это имеет отношение к нашей сегодняшней теме с того, что изначально у нас информация пошла от тех лиц, которые, а, являются заинтересованными, то есть адвокаты уже по своему статусу, б, но это Екатерина... те лица, которые не должны не иметь никакого-то отношения к общественному контролю. Значит, у нас, получается, те лица, которые, государство которых изолирует от этого общественного контроля, почему-то всячески туда пролезают, подмазываются,
подождите,
извините за это слово.
Екатерина,
да?
Яна и Роман, они адвокаты?
Екатерина, Яна и Роман не адвокаты, они являются членами ОНК. Но, значит, сейчас вот как раз шел вопрос про взаимодействие, да, и, конечно, очень глупо получается, что я сейчас там во время радиоэфира начинаю рассказывать вам какие-то там вопросы нашего внутреннего взаимодействия. Но я могу вам сказать, что, например, встреча с ФСИН у нас носит регулярную основу, да, Игорь Васильевич приглашает нас. В момент, когда нас приглашают, все 25 членов ОНК получают приглашение на это, да, вот последняя встреча, если не ошибаюсь, была, по-моему, месяц назад была видеоконференция с Москвой, где Игорь Васильевич присутствовал. Значит, конкретно Екатерине, Роману и Яне, как и другим членам ОНК, было приглашение приехать во ФСИН по Санкт-Петербургу Ленинградской области и вместе с Игорем Васильевичем принимать участие в видеоконференции. Екатерина, было такое приглашение?
Видеоконференция со ФСИН.
Со ФСИН, ну, вместе с руководством, да. Ну, то есть, вопрос здесь в данном случае, вот я считаю, да, что у нас вот это, если вы говорите про взаимодействие, все, что нужно на уровне там, меня как председателя ОНК и Игоря Васильевича как председателя, как руководителя территориального органа, наше взаимодействие налажено. Значит, что касается сообщения о пытках. Вот после того, как мои коллеги доклад опубликовали какой-то, соответственно, очень много вопросов, конечно, было от журналистов. И здесь хорошо, что я проехал по всем, значит, этим объектам. Да, это, здесь спасибо ФСИН, то, что разрешили в Ленинградское областное учреждение прийти, которое мы, в принципе, не имеем права без разрешения посещать. Значит, и, соответственно, пообщаться с теми людьми, с кем там была возможность, кто еще содержится, кто там, с кем можно пообщаться. Со всеми ими я пообщался, и у меня уже по каждому случаю есть... собственное мнение. Но у меня есть вопрос, опять же, да, вот этот вот доклад, я вынужден был догадываться, кто такой ШИК, кто такой там мы, там кто что зашифровано. То есть доклад ушел в прессу, доклад ушел во ФСИН, но председателю ОНК и коллегам в ОНК этот доклад не поступил. То есть никто из коллег не имел, в принципе, возможности. То есть, мне приходилось... Игорь Васильевич,
подожди,
а кто
как?
Такой?
Доклад же был отправлен.
Отправлен в прессу, отправлен в ОФСИН. В ОНК ни один из коллег, то есть, 25 человек, да, 3 человека доклад подписало, 22, да, физматообразование мне подсказывает, что 22 человека. Этот доклад ни разу не видели. То есть, вот здесь вот...
Ну, то есть, вроде как коллеги опубликовали доклад, не сказав вам ни слова об этом.
Я не против. У нас самое демократичное, я постесняюсь повторить лишний раз, в Петербурге самое демократичное ОНК. Вот видите, 3 члена ОНК в состоянии сделать собственное там расследование, опубликовать его, никто...
Но, тем не менее, вас это задело, что вас не поставили в известность.
Да, но есть элементарные там нормы приличия, да, то есть, у нас получается вот здесь уполномоченный по правам человека сидит, да, который точно так же вынужден был догадываться, так, кто такой Ши, кто такой мы, там, и выяснять, проверять эти факты уже по каким-то там догадкам. То есть, у нас, я понимаю, что есть некая, может быть, там неопытность коллег, да, все трое, они в первый раз в ОНК, и как бы, ну, не наработали, может быть, еще такой вот опыт, как это правильно делать. Значит, поэтому, наверное, так получается, что вот приходится нам догадываться о том, кого мы проверяем. Так вот, соответственно, пресса, когда начала задавать вопросы, пришлось объяснять, да, что, во-первых, разобраться с терминами. Мне уже прямо спрашивают, а когда звонили там с общественной палаты, вот я говорю, вот там пытки, они говорят, а вы пытки имеете в виду, вот пытки-пытки или пытки, вот которые вот пытки, да, то есть потому
что... А что это такое пытки-пытки?
Объясню,
или...
потому что есть, в принципе, да, вот две позиции, как бы, таких... принятых. Первая позиция, да, пытки – это то, что мы представляем себе вот все, да, человек, вот как мы на видео видели, там, в Ярославской колонии, там, держат, бьют, что-то с ним делают, да, это вот самое настоящее то, что мы все, наверное, понимаем. Но есть среди ряда правозащитников, среди там членов ОНК других регионов позиции, например, что если человек положено 4 метра на человека, а ему, например, выделяется там 3,5 метра, значит, это пытки, потому что у него создаются нечеловеческие условия. Значит, положено ему там столько-то грамм там мяса в день, да, ему на 3 грамма меньше дали, значит, это пытки, потому что это нарушает его условия. Это,
ну,
тоже есть такая позиция.
Вы же понимаете, в докладе же речь как раз о пытках под номером 1. Екатерина, почему вы не посвятили коллег?
Татьяна, да. Вы знаете, я хочу перебить, если позволите вас. Мне кажется, разговор немножко ушел в сторону от той темы, которая нас здесь собрала. Тема применения, возможное применение пыток, незаконного применения насилия в учреждениях ФСИН, она каждого из здесь присутствующих волнует. И я уверен, что вот Игорь Васильевич, наверное, первый, кто хочет, чтобы этого не было в учреждениях, которыми он руководит. Поэтому, вот, во-первых, хочу спасибо сказать и «Эху», и другим журналистам из «Новой газеты», «Фонтанки», которые подняли эту тему. И, конечно, есть вопросы, как этот доклад, как это заключение членов ОНК было опубликовано, но суть не в этом. Суть не в этом. И вот я захватил с собой это заключение. Вот в первых же строках его написано, что заключение не содержит информации о пытках, доказанных в соответствии с действующим законодательством, но... И вот это самое главное, ставит вопросы о неэффективности проведенных государством расследований и проверок, описанных ниже фактов и сообщений. Я за все 15 не скажу, но то, что по некоторым из упомянутых точно совершенно из расследования, причем не ФСИНовское скорее, а надзорных органов, следственных органов, было неэффективным, вот здесь, к сожалению, вопросов практически нет. Я в своей практике, к нам тоже сотни обращений поступают от людей, которые содержатся в СИЗО, в колониях, от их представителей, от адвокатов. Большинство, кстати, относятся отнюдь не к пыткам, не к насилию. Большинство касаются медицинского обеспечения, жалоб на следствие, на полицию, на что угодно. Вот. Так вот, в ходе работы с такими обращениями мы очень часто сталкиваемся с тем, что нарушаются сроки, что неэффективно проводится расследование. И вот когда такие факты, они раз за разом повторяются, у людей, естественно, возникает недоверие к правоохранительной системе, к закону. И это очень опасно. Это очень опасно, неправильно, и с этим всем вместе нам надо бороться. И вот то, что сейчас вот после этих страшных ситуаций в Ярославле, которые, в общем, всю страну и всю систему ФСИН всколыхнули.
Вы же понимаете, Александр Владимирович, что Ярославль – это не единственное место? Или вы верите, что только в Ярославле и больше нигде?
Это не единственное, но... я надеюсь, можно сказать, почти уверен, что в Петербурге такого быть не может.
То есть, что все это вранье, то, что опубликовано в докладе?
То, что опубликовано в докладе, если идти по случаям, Игорь Васильевич правильно сказал, будут дополнительные проверки. Мы, кстати, со своей стороны еще запросили не только во ВСИН информацию, но и в прокуратуре, в Следственном комитете. И по каждому из этих случаев, я уверен, что мы разберемся. Но главное не это. Главное, нужно создать такой механизм взаимодействия между ОНК, между ФСИН, между правоохранительными органами, который не оставлял бы сомнений, что если что-то произойдет, вот такое, о чем вот Игорь Васильевич сказал, как преступление, то это будет не закрыто, а будет расследовано и наказано.
Да, пожалуйста, Игорь
мне,
Васильевич.
Да, продолжить Александра Владимировича, коллег с ОНК. Здесь или подмена, или передергивание фактов. Еще раз говорю, то, что написано в «Новой газете», там, в газетах и так далее, то, что члены ОНК сообщили, это их право писать. Никто не запрещает свободу слова. Но еще раз говорю, когда писать о том, что человек прибыл больной, и это пытки в следственном изоляторе, извините, мы его приняли уже таким. Я вам скажу, расшить его цифрами. Я взял специально цифры, чтобы наши граждане знали. Из 12,5 тысяч, которые на сегодняшний день содержатся в местах лишения свободы города и области, 6,5, на 2 больше, 6502, больны социально опасными болезнями. Я не имею права называть поименно, но болезни такие, как туберкулез, ВИЧ, гепатит, наркомания, алкоголизм, психические расстройства. Мы их только в течение 2 дней мы их принимаем и выявляем эти болезни. ФСИН виноват в этом?
Нет.
Или ОНК в этом виноват? Подождите. Если он прибыл, он упал где-то, мы принимаем его с синяком на ноге. ФСИН его бил. Кстати, один из фактов это подтверждается, опубликованных в этом. Давайте я тогда нашим уважаемым землякам, жителям наших регионов, скажу социальный портрет. Я специально взял, кто у нас содержится. Решите, буквально в течение 30 секунд. Среднестатистический гражданин, находящийся в местах лишения свободы города Санкт-Петербурга. Это мужчина, рецидивист, неоднократно судимый. Житель Санкт-Петербурга или области, употребляющий или употребляющий наркотики на момент задержания, совершивший разбой, убийство, изнасилование. Каждый третий, как я сказал, больной серьезными болезнями. Каждый второй работает у нас и получает 371 рубль. Про сотрудника говорит нет. Поэтому, вот понимаете, замена понятия...
Я понимаю, вы сейчас нарисовали портрет человека, который будет несимпатичен нашему слушателю.
Я не рисую. Я говорю, что это наш гражданин. Надо их жалеть, они вернутся в общество. Тогда как мы с ними, извините, как там пытки, да, какие пытки проводят УФСИН? В течение 10 секунд скажу. В этом году проведено открытых дверей 17, дней открытых дверей 17. Это когда все члены семьи заходят в учреждение и общаются не через решетку, не через стекло с родственниками. Родительских дней 4, концертов для осужденных и подследственных 43, подчеркиваю, не для одного, а для всех, для учреждений. Спортивных мероприятий 65, как спортивные кафе, бары и так далее, учреждения где были. Об этом почему-то уважаемые члены ОНК не пишут. Не все, я имею в виду некоторые. Вот и пытки, в кавычках.
Я сейчас предлагаю сделать паузу, поскольку у нас московские новости, после чего мы вернемся в студию.
Свободный формат.
Мы продолжаем общаться, причем наше общение не прекращалось и во время московских новостей. Возможные пытки в Петербурге и Ленинградской области. И вот в конце нашей первой части Игорь Потапенко, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний, практически сказал, что пыток в Петербурге и Ленинградской области нет.
Да.
И Александр Владимирович Шишлов с этим согласен.
Я подтверждаю, есть должностные преступления, ежегодно они выявляются как службы собственной
безопасности. Но это не нанесение физических...
Но это не нанесение. Превышения в том году были, но это не физические, еще раз говорю, нанесения. Но нарушения закона со стороны сотрудников допускаются. В первом полугодии 5, в прошлом году 8 человек у нас осуждены.
Я бы не делал категоричных выводов, потому что о чем-то, может быть, даже Игорь Васильевич не знает, а по некоторым ситуациям еще проверки продолжаются. Вот я, когда сегодня смотрел материалы, я один из этих случаев посмотрел, вот этот человек, поскольку мы в эфире, фамилию называть не могу, Могу назвать только букву «С».
Он согласен на публичность, можно назвать его фамилию.
Ну, все-таки давайте будем соблюдать этические нормы какие-то и закон, потому что там есть вопросы. Но вот по этому случаю проводится проверка. Вот один из депутатов законодательного собрания 30 мая отправил запрос в прокуратуру.
По поводу электрошокером?
Нет, там другая. Там букет. Не будем сейчас технические детали обсуждать. Суть не в этом. Суть в том, что вот больше двух месяцев прошло, а от прокуратуры реакции нет. Вот это как раз то, о чем я говорю. И как я думаю, что вот это было одним из основных мотивов членов ОНК, которые этот доклад опубликовывали. О том речь идет, что государство не может гарантировать эффективное расследование случаев. Вот в чем проблема.
И для того, почему оно не может?
Вот для того, чтобы эту ситуацию изменить, как раз хорошо, что привлечено общественное внимание, хорошо, что вот первый раз встретились, например, вот Игорь Васильевич и некоторые члены ОНК.
Расследованием, согласно УПК, занимается уполномоченный орган, но никак не ОНК и не ФСИН.
Да, поэтому опять-таки вот о чем мы говорили в антракте, что часто ФСИН оказывается крайним, хотя на самом деле есть органы государственные, Следственный комитет, прокуратура, которые должны делать эту работу. Тем более не могу эту работу делать я, как уполномоченный по правам человека. Но моя задача – привлечь внимание государственных органов и обратить их внимание на то, что здесь есть проблема. И я думаю, что в результате вот того публичного внимания, в том числе еще раз спасибо представителям СМИ, которые это внимание поддерживают, нам удастся наладить более эффективную эту работу. И сейчас, кстати, вот после случая в Ярославле руководство, центральное руководство ФСИН объявило, что будут проведены проверки соответствующие. В Петербургском управлении тоже такие проверки проводятся. И я вот предложил, чтобы не ограничилось дело конкретными проверками по, допустим, конкретному году, а нужно создавать, в общем-то, постоянно действующий какой-то механизм межведомственный, который бы включал независимых людей, таких как члены ОНК или представители аппаратов, уполномоченных по правам человека, чтобы даже если есть малейшее подозрение в пытках, в насилии незаконном, которое есть в учреждениях этих...
Позвольте, все-таки я отвечу, потому что уже довольно много накопилось. Во-первых, я не вполне поняла, Игорь Васильевич сказал, что проверка все еще проводится. Это тоже то, что я впервые услышала. Но при этом уже известно, что пыток нет. Тогда в чем цель проводимой проверки? Потом про взаимодействие. Я надеюсь, что это исправится. Если бы я не надеялась, я бы не писала это заключение с коллегами. Тогда бы я сдала мандат и занялась бы более увлекательными и дающими, не знаю, силы вещами. Но я надеюсь, что это исправится, однако мы написали заключение, и лично нам не было никакого ответа. Мы узнали о том, что Александр Львович посещает учреждение только из сообщений на сайте пресс-службы ФСИН. Опять же, Александр Львович спрашивал меня, почему я не отправила заключение, но... Почему было просто не спросить? Почему мне было не просить прислать это заключение?
Значит, да, могу, да, получается, что мы с Екатериной через радио общаемся, но могу сказать, что вот раз прозвучал сегодня такой пример, да, про пытку электрошокером, давайте вот на этом примере, значит, я объясню свою позицию. Значит, сначала, когда я увидел вот это вот сообщение от моих коллег, да, у меня, конечно, первая мысль была, что они вот, ну, пытаются что-то где-то там обмануть, что-то где-то, какие-то факты передёрнуть. То есть, ну, такой злой умысел мне сначала показался. Потом, когда я уже пообщался лично с гражданами, я понял, что здесь нету злого умысла. То есть, я абсолютно уверен, что вот Екатерина, которая рядом сидит со мной, она абсолютно с благими побуждениями это все делает. У нее желание одно, чтобы как можно лучше там все это было организовано, значит, но я понял, что у меня просто коллеги, ну, извините, но слишком наивные, потому что не все сообщения, которые приходят, нужно их вот на веру принимать. Вот как пример, как раз вот этот вот случай с электрошокером.
Извините, у меня не используется ни в одном учреждении электрошокер.
Вот это вы с гарантией просто можете сказать.
Вот я как раз хотел обратить внимание, да? Значит, я пообщался с этим человеком, который жаловался на пытки электрошокером. Единственное, что я могу подтвердить, да, действительно, он поддерживает свою жалобу, и да, он обращался с моим коллегам, то есть мои коллеги здесь ни капли не врут о том, что был сам факт обращения. Но нужно же проверить, врет человек или нет. То есть человек, надо понимать, что это не, извините, не из консерватории гражданин, да, вот он может врать по абсолютно разным предлогам. Значит, соответственно, я начал эту информацию, насколько я не следственные органы, да, но мне нужно было для себя понять, что как бы человек врет, и нужно как бы просто, ну, с пониманием отнестись к этому, или это действительно информация заслуживает доверия. Теперь давайте по фактам. А, значит, электрошокер. Значит, это с тем же успехом сотрудник ФСИН мог на территории учреждения проносить наркотики или пистолет. Да, это запрещенный предмет. Соответственно, вот у меня первый вопрос, ради чего он рискует?
Это спецсредство, это не запрещенный предмет.
Это спецсредство, неприменяемое на территории учреждения ФСИН Петербурга.
То есть, оно запрещено?
То есть, фактически...
Оно не применяется. То есть, фактически... никаким образом попасть оно не может.
Фактически, получается. Да? То есть, если мы предполагаем, что сотрудник решил применить электрошокер, он должен был пойти в магазин, его купить, незаконно пронести его на входе, и потом, видимо, также, чтобы следы скрыть, незаконно его вынести.
Подождите, Александр.
При этом это единственная жалоба со всего учреждения на применение этого спецсредства.
Нам сказано, что он не применяется, а не что он отсутствует.
Кирилл, давайте вот по факту. Да,
подождите, электрошокер присутствует или нет?
Сейчас, ну,
а вот как раз Игорь Васильевич сказал, что он на складах есть. Но...
Нет, он имеет в виду, что было или не было, нам пытается доказать девушка. Наверное, логика есть. Значит, нарушил сотрудник, если он пронес. Вы это имеете в виду?
Нет, я не знаю. Я написала подробный запрос с вопросом о том, есть ли на балансе учреждения, и получила абстрактный ответ о том, что если бы он был, то это было бы написано в соответствующем журнале, который мне не показывают.
Я, по-моему, уже три раза сказал и подчеркиваю сейчас, что у нас в учреждениях не применяется как спецсредство электрошокер.
Они есть или нет на балансе учреждения?
В СИНе они есть, в учреждениях нет.
Значит, это мы касательно электрошокеров, позвольте продолжить, да, просто я же комплексно пытаюсь эту ситуацию посмотреть. Значит, следующий момент какой получается, он говорит, что у него остался след, значит, описывает его сначала как ожог, потом через 5 минут это у него как синяк, сначала у него с двумя, значит, седаем, потом с тремя, и, значит, как уже известно, да, из предыдущих докладов коллег, где-то в течение месяца следы от электрошокера остаются, ну, несколько недель точно.
Угу.
В данной ситуации, получается, гражданин ходил в баню с другими заключенными, значит, раздевался каждый вечер в бараке, но из сотен человек ни один не видел его следа.
Александр Григорьевич, ну, у нас опять разговор,
да,
куда-то
мы сейчас уходим в час.
Я имею в виду, что не надо быть наивным просто так.
Хотим, а гроб, скажите, да, причём есть гроб, который так, стоял пять дней.
Ну, это... здесь вы тоже читаете, так что...
С человеком. Неужели мы такие садисты? Извините.
Подождите, в заключении написано, что гроб находился в морге, и морг не предоставлял по неизвестным нам причинам родственникам.
Но морг находится в другом учреждении, насколько
тем
я понимаю.
Тем не менее, заключенный-то из учреждения ФСИН.
Вопрос ведь не в том, чтобы сейчас выяснить вот чью-то конкретную ошибку. Вопрос, на мой взгляд, состоит в том, чтобы было доверие к системе, чтобы мы были уверены все, все, и прокуратура, и ФСИН, и чтобы мы были уверены, что все, что выявляется, все жалобы, что они расследуются должным образом, что на любой вопрос получается адекватный ответ. Если у членов ОНК возникают какие-то сомнения, какие-то жалобы от заключенных, от подследственных, или ко мне они поступают, то мы должны быть уверены, что расследование проведено должным образом. И еще раз я говорю, что вот в этой части вопросы есть, потому что когда прокуратура или следственные органы в течение месяцев не дают информацию, если у членов ОНК возникают сложности с доступом к журналам каким-то, к не имеющим каких-то грифов секретности, чего не должно быть, вот эти ситуации надо менять, надо договариваться о таком способе работы, когда есть взаимное доверие. И вот я думаю, что вот поскольку сейчас вот внимание к этой теме привлечено, что мы сможем такую систему наладить.
Ну, вот, кстати, я хотела спросить как раз вот у Игоря Васильевича.
Сегодня у нас понедельник, мы вот в четверг у меня в офисе собираемся даже в более широком составе, чем
Екатерина
здесь.
Будет?
Будет, Екатерина.
Если придет.
Вот, да, безусловно, я приду, надеюсь, что на эту встречу мы достигнем.
Потому что нужно снимать те вопросы, которые есть.
Да, у нас скоро конец, действительно, и после этой скандальной истории мере в Ярославле ФСИН заявил о том, что в каждом регионе будет создана комиссия, которая как раз будет этим заниматься. Вот, Игорь Васильевич, вы можете сказать, кто войдет в эту комиссию?
Ну, я вам хочу сказать,
пригласите ли вы...
Подождите, подождите. Тогда можно сразу спросить, а пригласят меня в члены ОНК, в комиссию ОНК. Каждый должен заниматься своим делом. Есть законы. Руководство мы, как федеральная структура, общественная организация ОНК тоже федеральным законом 76-м руководствуется. У меня существует несколько десятков комиссий, в том числе созданные. Но меня в ОНК никто не приглашает.
Нет,
в комиссию,
то есть вы в собственную комиссию...
Да, эта комиссия создана однозначно из сотрудников.
Это ведомственная
сотрудников
ведомственная,
которая занимается своими должностными обязанностями в свете данного указания.
Она будет закрытая?
Она не закрытая, она из сотрудников состоит.
Ну, я думаю, что по результатам...
Результатами, пожалуйста, мы Александру Владимировичу доведем и так далее.
Не только в Петербурге, ведь это работа сейчас в целом по России.
Есть ряд документов, куда не допускаются.
По результатам, я думаю, что мы найдем способ, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, чтобы вот все эти вопросы обсуждались не так, вот, когда журналисты нас позвали, а в спокойном режиме в рамках межведомственного
взаимодействия. Я надеюсь, что вы найдете понимание в четверг и расскажете потом о...
Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Нет.
Об этом заявил Игорь Потапенко, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний. А также у нас в студии были Александр Шишлов, полномочный правом человека по Петербургу, Екатерина Косаревская, член ОНК, и руководитель ОНК Александр Холодов, председатель ОНК. Спасибо.
Спасибо.
Свободный формат.